Братья и сестры, я вас всех приветствую. Вы знаете, вот история человечества, она полна вот такими ключевыми событиями, событиями, о которых рассуждают, и события, которые анализируют еще очень долгое время. К примеру, возможно ли представить себе 20 век, прошлый век, в котором мы многие с вами еще жили, без Первой и Второй мировой войны? Возможно ли представить себе начало 21-го столетия, 21-го века без трагедии 11 сентября? То есть это такие события, о которых рассуждают, думают, говорят и очень часто многому учатся. Похожим образом вот повествование Священного Писания, вот книга Библии, она хранит историю человечества. И не просто историю человечества, а историю человечества взглядом самого Бога. И есть вот такие события, которых может быть написано очень мало и очень коротко. Но это такие события, вы знаете, которые повлияли и поменяли ход истории человечества. Это такие события, очень коротко и мало может быть написано о них, но все последующие истории Священного Писания, они как-то связаны. Ну вот об одном из таких событий хотелось бы еще раз сегодня напомнить. Это история грехопадения. История грехопадения человечества – это 3 глава книги Бытия. Один стих мы с вами прочитаем и вот попробуем немножко порассуждать. Это 3 глава, 6 стих, книга Бытия. Книга Бытия, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел». Но мы с вами все знаем, что это трагедия. Это трагедия Эдемского сада. И как следствие затем трагедия всего человечества. Ева, столкнувшись с выбором, изменила ход человеческой истории. Это очень короткое сообщение Священного Писания. И порядок вот он был следующим. То есть сначала Ева, вот после разговора с сатаной, она поверила сатане, поверила дьяволу. Затем Писание говорит, что она ела плод сама. Еще Писание говорит о том, что она дала плод своему мужу. Поверила, ела сама и дала плод своему мужу. А вы знаете, в книгах Священного Писания, в последующих книгах Библии, есть несколько ссылок на то, что произошло в Эдемском саду, где вот каждый из библейских текстов открывает нам какие-то детали этого события. Вот, допустим, апостол Павел открывает для нас с вами и говорит о том, что Ева, как главное действующее лицо, она была увлечена хитростью сатаны. Вот так вот пишет апостол Павел, что змей хитростью прельстил Еву. Или опять Павел говорит, объясняет, рассказывает о том, что не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. А вот в Эдемском саду согрешили оба, но путь в человека сатана нашел именно через Еву. Или вот если не уходить далеко и оставаться на первых страницах книги Библии, книги Бытия, можно обратить внимание на то, что Бог сказал Адаму. А Адаму Бог сказал следующее: «Вот ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, и за это проклята земля». Однако Священное Писание очень ясно говорит о том, что все-таки основная вина за грехопадение лежит не на Еве, а лежит на Адаме. Священное Писание говорит нам о том, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Итак, с одной стороны обольщение Евы, с другой стороны не меньше вина Адама. В Эдеме согрешили оба, Адам и Ева. И можете себе представить, даже и нас с вами не обходят последствия этого события. А вот из этой очень знакомой для нас с вами истории, мое желание не в том, чтобы мы с вами смогли разобраться в степени виновности, будь то Евы или Адама. Желание не в том, чтобы мы разобрались, кто слабее перед искушениями, мужчина или женщина, и была ли то Ева или это был Адам. А мое желание в том, чтобы мы увидели очень простую деталь отношений любой семейной пары. Деталь отношений любой семейной пары. Вот что-то не прошло наших прародителей. Вот смысл того, о чем мое желание напомнить, заключается в следующих словах текста, который мы прочитали. Ева дала также мужу своему, и он ел. Ева дала также мужу своему, и он ел. Это отношение между мужем и женой. Так вот, братья и сестры, дорогие слушатели, где есть он и она, где есть мужчина и женщина, где есть мужчина и жена, как правило, есть и такие искушения, которым чрезвычайно трудно сопротивляться. Где есть он и она, где есть мужчина и женщина, где есть муж и жена, как правило, есть искушения, которым очень трудно сопротивляться. Вот из текста, из истории мы видим, что Адаму трудно было противостоять искушению, когда рядом была не просто женщина, а именно его жена. Адаму трудно было противостоять искушению, когда это искушение пришло от руки его жены. С другой стороны, вот обольщение Евы не осталось изолированным действием, которое происходило только в ней. Обольщение Евы коснулось очень близкого ей человека. Я думаю, вы меня уже начинаете понимать. Для большинства из нас это знакомо, как состояние одного оказывает сильное действие на другого. Состояние мужа оказывает влияние на жену, и состояние жены оказывает влияние на мужа. То есть мы не остаемся безучастными к тому, что происходит вот с нашим мужем или с нашей женой. А для тех, кто вот уже заключил семейные узы, вы, наверное, помните, что не прошло много времени, и вот мы с вами очень быстро начали понимать, что оказывается вот в семейной жизни не все идет, ну вот как вот говорится в народе, ну как по накатанной. То есть не все идет легко, просто и естественно, идет по инерции. Приходят какие-то житейские трудности, и приходят испытания отношений, и не всегда этому легко противостоять. То есть наши поступки, они приносят разлад только что хороших отношений. Не это ли реальность нашей с вами семейной жизни? Очень часто наши поступки приносят разлад вот только что хороших отношений. Не это ли реальность наших с вами семейных отношений? Ну вот, к сожалению, вопрос семейных отношений, отношения мужа и жены – это такой вопрос, о котором, ну, кажется, что все сложнее и сложнее говорить. Вот особенно если, ну, подумать о том, что происходит в мире с семьей, с браком. Это очень-очень трудно понять вообще, что происходит. Вот христианские дома, казалось бы, ну вот они должны быть вот классическими примерами семейного счастья и неизменной верности. Но опять мы с вами понимаем, к сожалению, не всегда это так. Или, к сожалению, это не так и сегодня. То есть степень неблагополучных отношений в христианских семьях на сегодня и нас с вами заставляет опасаться. Вы знаете, вот так вот говорят, что ну, никто от этого не защищен. И особенно нельзя вот думать о себе, что ну вот какие-то трудности, испытания в семейной жизни не коснутся меня. Так говорят, что нельзя думать, это очень опасно. Вот как-то читала исповедь одного брата, вот он немножко рассказывал о своих переживаниях. Он говорит, что вот к ним на работу поступила молодая женщина. Вот они работали вместе где-то в офисе. И он говорит, вот как-то мы начали общаться. Он был женатым человеком, она была замужем. И говорит, сначала мы начали вместе пить кофе, а потом мы иногда обедали вместе. А потом, говорит, вот интересно, во мне начало происходить, что я начал в этой женщине, молодой женщине, замечать очень много положительного. И вдруг я начал ее сравнивать со своей женой. То есть вот эта вот женщина, с которой только повстречался, в ней столько было положительного. А в то же самое время в моей жене я увидел пороки. Столько много пороков и чего-то нехорошего я начал видеть в своей жене. И говорит, в один момент меня осенило, и я понял, что я влюбился. Он говорит, нет, этого не может быть, это не могло произойти со мною, я женатый человек, у меня трое детей, член церкви. Он говорит, я влюбился в другую женщину. Но почему, говорю этот пример, братья и сестры, нельзя говорить о том, что это не коснется меня. Нельзя говорить о том, что это пройдет мимо меня. Это очень и очень опасно. То есть семейная жизнь, она может быть счастливой, но даже и там, где было хорошее начало, доброе начало, сильное начало, могут прийти какие-то испытания. Вы знаете, вот когда мы слышим о неблагополучных отношениях между мужем и женой, может быть, иногда в наших отношениях встречаются какие-то недопонимания. Согласитесь, мы пытаемся найти причину. Мы пытаемся найти причину, вот ну в чем причина разлада семейных отношений. И Еще очень большой, очень сложный вопрос, ну в чем причина развода одной семьи, другой семьи или третьей семьи? То есть это большие, часто очень сложные вопросы, потому что причин может быть много. И причин могут быть разные, степень вины может быть разная. Но вот позвольте мне сегодня обратить наше с вами внимание на одну немаловажную причину разлада и разрыва семейных отношений. Одна очень, может быть, немаловажная, как мне кажется, причина вот разлада в отношениях между мужем и женой. Как мы видим из нашей истории, в семейную жизнь приходят такие моменты, когда состояние одного, обольщение одного влияет на другого. Это придет, это обязательно придет, потому что мы с вами люди, греховные люди. Это обязательно придет. В первых главах Бытия мы можем научиться, вы знаете, вот иметь правильную основу отношений для мужа и жены. И вот позвольте вместе с вами вспомнить именно об этом. Ну вот когда мы с вами говорим о семье, мы обычно для себя представляем, ну с одной стороны мужчину, не так ли, мужа, мы представляем с другой стороны женщину или жену. То есть есть мужской взгляд на то, что такое брак. Если вот сегодня попросить братьев написать о том, что такое брак, то их список будет отличаться от того, что напишут женщины, не так ли? То есть есть мужской взгляд на то, что такое брак, есть женский взгляд на то, что такое брак, есть взгляд вообще неженатого человека на то, что такое брак, есть взгляд влюбленного человека на то, что такое брак, есть взгляд разведенного человека на то, что такое брак. То есть, согласитесь, мнения могут быть разные, и списки, если мы будем сравнивать их, они будут разными. Но смысл не в том, каким вижу брак я, и смысл не в том, каким видит брак моя жена, а смысл в том, что есть великий мастер. Есть великий мастер, от которого пришел замысел семьи. Это мастер, у которого есть образец. И наша с вами задача постоянно разбираться в том, что является искусственным вымыслом, а что является истиной. Наша с вами задача постоянно разбираться в том, что является искусственным вымыслом и что является истиной. Наша с вами задача внимать мудрости Святого Писания, ведь только так мы с вами сможем обрести счастливую брачную жизнь. Итак, самый важный принцип для семейной жизни, что все-таки дизайнер семейной жизни, семейных отношений – это Бог. И нам обязательно нужно внимать мудрости Святого Писания, чтобы знать, как нам жить правильно в семейной жизни. Вот короткий обзор, позвольте предложить, того, что можно узнать о замысле великого мастера из самых первых глав книги «Бытие». Но дело в том, что вот вторая глава, где встреча Адама и Евы, сотворение Евы, знаете, братья и сестры, это основы. Это основы вот, семейной жизни. А я думаю, вы согласитесь с тем, что для любого успешного дела основы – это самое главное. Ну вот, допустим, вы помните, что такое геометрия? Немногие, наверное, любили геометрию, не так ли? Но вот геометрия – это очень сложный раздел математики с множеством правил, формул и теорем, не так ли? А знаете ли вы, что основными и самыми простыми геометрическими фигурами являются точка и прямая. Самые основные геометрические фигуры – это точка и прямая. То есть, если вы начинаете школу, то в школе о геометрии самое первое преподают это, что такое точка и что такое прямая. То есть, это основа, на чем все стоит, на чем все держится. Ну, я как-то читал, слышал о спортсменах. А профессиональные спортсмены, которые очень часто, ну, не часто, но когда-то обязательно приходят к своему тренеру, и они говорят, проверь меня, вот проверь меня, проверь мои основы, ну правильно ли я держу мяч, или правильно я там держу клюшку, или что-то. То есть вот спортсмен беспокоится о том, чтобы вот тренер посмотрел, на месте ли основы. Когда основы на месте, вот тогда можно идти дальше. Музыканты, наверное, очень хорошо знают, что очень правильно, нужно правильно держать музыкальный инструмент в руках, правильно сидеть за пиано, правильное положение рук. То есть это основы, от которых все зависит. Есть ли основы семейной жизни? Вот на это хотелось бы обратить внимание. Мы с вами коротко вспомним об этом. Первое, что очень интересно знать и полезно знать, вот рассуждать об этом. Священное Писание особое внимание уделяет сотворению не только Адама, но и сотворению Евы. Очень интересно, Писание говорит не только о сотворении Адама, но вот какое-то место уделяется и сотворении Евы. Вы знаете, опять вот если читать Новый Завет, мы понимаем, что для семейных отношений, даже для жизни церкви, это очень важно. Очень важно знать, кто был сотворен первым, а кто был сотворен вторым. Послание к Коринфянам, 1 послание, 11 глава, 8 стих. Вот что пишет нам апостол Павел. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». То есть Павел говорит, что не муж от жены, но жена от мужа. Опять апостол Павел Тимофею пишет следующие слова, 2 глава, 13 стих 1 послания. «Прежде создан Адам, а потом Ева». То есть Священное Писание очень ясно говорит нам о том, что Адам был первым, или Адаму принадлежало право первородства. А вы знаете, вот право первородства, особенно в книгах Ветхого Завета, оно очень часто связано или обязательно подразумевает руководство дома. То есть первородный сын – это был тот, который получал в наследие дом. Он был руководителем дома, руководство семьей. Итак, Библия говорит нам о том, что муж, мужчина был создан первым, чтобы нести ответственность за семью. Но с другой стороны, опять очень интересно рассуждает Павел и напоминает, что даже мужчины, со всей их большой ответственностью за семью, Павел говорит и напоминает мужчинам, что все-таки они были рождены от женщины. Даже мужчины со всей своей ответственностью, они рождены от женщины. Павел говорит, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Значит, как мужчине, так и женщине в семейной жизни нужно смирение. Как мужчине, так и женщине в семейной жизни нужно смирение. Отношения между мужем и женой, они требуют вот этого понимания нашей глубокой взаимозависимости. То есть мы зависим друг от друга. Мы не сможем жить полноценной жизнью друг без друга. Каким-то образом мы влияем друг на друга. И так Писание учит нас с вами взаимозависимости. Ну вот опять, я думаю, вы помните, как вот появилась Ева. Сотворение Евы. Бог не просто привел сотворенную Еву к Адаму. Сначала Адам должен был осознать глубокое одиночество. То есть Бог вот так вот усмотрел в своей мудрости, вот в своем творчестве, чтобы Адам увидел глубокое одиночество. Можете себе представить, вот где он находился? Он находился в Эдеме, находился в прекрасном саду, множество растений, животных. И вот Бог так сделал, чтобы он осознал глубокое одиночество в огромном разнообразии. Одиночество в огромном разнообразии. То есть Бог сначала провел перед Адамом всех животных, после чего он обнаруживает, что оказывается, ему ничего не соответствует. Он понимает, что оказывается, Адам, он один, созданный особым, неповторимым образом, отличающийся от всего, что существует. Вот что Писание говорит нам об этом, это Бытие, 2 глава, 20 стих. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». А помощник, подобный ему, вот которого Адам не нашел. Следующее, это 21 стих, тоже 2 главы, где мы читаем о том, что Господь навел крепкий сон на человека, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. Это опять очень интересно, что Бог не позволяет человеку видеть чудо. То есть Бог не позволил человеку видеть сотворение Евы, а может быть, как многое другое сокрыто от глаз человека. Вы помните, вот многих людей, которые как-то вот видели Бога, Бог не открывал себя полностью, видели, может быть, только спину, только вот сзади могли наблюдать за Богом. Точно так, вот это чудо, Адаму не дано было видеть, а осталось только место для благовейного удивления, заботе великого мастера. Вот так вот говорят, что удаление части тела Адама для сотворения Евы, оно подразумевает, что ни один из них не является завершенным без другого. Ни один из них не является завершенным без другого, то есть одинаковы нужны друг для друга. Ну, я думаю, помните опять, что происходит с Адамом, когда он проснулся. И сказал человек, вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Так, после осознания глубокого одиночества, Адам приветствует женщину, которую привел к нему Бог. Между прочим, это самые первые слова человека в Библии. Самые первые слова человека в Библии – это восторг, это радость. Это радость от того, что наконец-то он увидел распознал, узнал того, кто соответствует ему. И это опять была забота великого и всемогущего Бога. Скорее всего, вот когда Бог проводил животных через Адама, Адам искал именно этого. И именно этого он не нашел. Именно отсутствие соответствия делало его очень-очень одиноким. И мужчина, и женщина несут в себе этот образ Божий. То есть в животном мире человек не нашел никакого соответствия. Вот когда читаешь вторую главу книги Бытия, есть один стих, на который важно обратить внимание, знаете, вот ответить на вопрос, кому принадлежат эти слова. Это 24 стих, я думаю, знакомый стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Вот никогда не думали, кому принадлежат эти слова. Говорит ли это Адам? А может быть, комментирует вот автор книги Бытие, Моисей. Вы знаете, вот Господь Иисус Христос помогает нам в этом разобраться. И Господь очень ясно сказал, что эти слова принадлежат Богу. 24 стих 2 главы книги Бытие – это слова Бога. «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Это есть тот замысел, это есть тот дизайн великого мастера по отношению к семейной жизни. И вот позвольте выделить два ключевых слова этого стиха. Первое слово – это «оставить», а второе слово – это «прилепиться». Вот мне кажется, братья и сестры, это как точка и прямая в геометрии. «Оставить» и «прилепиться» – это два ключевых понятия семейной жизни. Это основы, на которых возможно строить сильный и счастливый брак. Итак, «оставить отца и мать». То есть это указание на то, что должна создаться новая и другая семья. Создание новой и другой семьи. Оказывается, безопасность в браке, она требует этого. Безопасность в браке требует не только эмоционального, но и физического отделения от отца и матери. Это очень интересно. Вы знаете, вот мы очень высоко ценим отношения родителей и детей. Мы очень долго помним наших родителей, ценим вот эти вот отношения, которые были у нас с вами. Но отношения родителей и детей, они не являются постоянными. Постоянными, Библия говорит, являются отношения мужа и жены. В этом смысле мы с вами видим высокую ценность и глубину отношений Христа и Церкви. Ведь отношения Господа и Церкви, Писание передает нам не отношениям родителей и детей, а отношениям мужа и жены. Это невеста и жених, вот так говорит Писание о Христе и Его Церкви. Итак, в первую очередь должны измениться приоритеты. Только подумайте об этом. Вот для еврейского мужчины, допустим, в древности одной из самых высоких обязанностей после поклонения Богу было почитание и любовь к своим родителям. Вот если читать 10 заповедей, я думаю, вы помните, что вот заповедь об отношении к родителям – это самая середина. И она как раз-таки идет после отношения человека к Богу. То есть это было очень и очень важно. Но вступая в брак, у молодых людей изменяются приоритеты, где Господь говорит, что человек должен оставить свои обязанности по отношению к родителям для того, чтобы вступить в новый союз со своей женой. То есть теперь в центре не родители, а в центре муж и жена для одного и для другого. То есть это очень важно, соединиться в пару каждой из сторон, которая ищет пользу другого. Это первое ключевое понятие, это первая основа, это изменение приоритетов. Следующее очень интересное слово «прилепиться». Ну, вот когда-нибудь думали о значении этого слова? Ну, почему так вот интересно написано? Ну, какое-то несерьезное слово, не так ли? Совсем наоборот. «Прилепиться» – это очень серьезное слово, может быть, самое серьезное слово для того, чтобы понять, что такое отношение мужчины и женщины. «Прилепиться» на языке оригинала, вот значение следующее. «Присоединиться» и немножко больше, братья и сестры, «держаться вместе». «Присоединиться» и «держаться вместе». Вот значение этого слова на языке оригинала, оно указывает на очень крепкую и очень глубокую связь, привязанность. Вы знаете, вот когда вот люди изучают Библию, язык оригинала, они говорят, что все-таки именно в этом слове «прилепиться» по-особенному подчеркнута мысль верности. Мысль постоянности и верности. Вот это замысел великого Бога. Постоянство и верность одного другого. Брачный союз в Священном Писании – обязательно подразумевает завет или обещание. Брачный союз в Священном Писании подразумевает завет или обещание. Обещание, обязательство перед другим человеком. Вот здесь очень интересно рассуждать о том, что такое любовь. Библейская любовь. Когда Священное Писание говорит о любви в браке, любовь всегда представлена как результат воли человека, а не эмоций человека. Когда Библия говорит о любви в браке, Священное Писание показывает нам любовь как результат воли человека, усилий человека, а не как эмоции человека. Я думаю, вы догадываетесь, особенно те, кто уже какое-то время прожил в семье, что все-таки обычно эмоции, они уходят. Иногда эмоции меняются. Любовь меняется на ненависть или еще что-то. То есть романтическая любовь – это не основа для брака. Основа для брака – это обещание. Обещание верности. Не всегда мы с вами понимаем библейские истории. Но вот такие истории, где, допустим, Авраам нашел жену своему сыну. Но вот вы можете себе представить, что вот именно в этих историях, в этих библейских историях, подход к ответственности в семейной жизни более реальный. Вот в этих историях, где организуется брак для своих детей, подход к отношениям в семейной жизни более реальный. То есть родители устроили брак, а теперь, кто вступает в этот брак, они должны сделать все возможное, чтобы этот брак состоялся. Ну, конечно, неправильно сегодня будет говорить о том, что вот этот подход правильный, вот то, как сегодня мы с вами женимся, выходим замуж, неправильно, но очень важно, вот именно основание брака, это не эмоциональное волнение, это не физическая привлекательность только, а вот такие вот отношения часто открыты для быстрого распада. Теплые чувства, они испаряются, тело человека рушится, а вот самое твердое основание, это любовь, которая основана на том обещании, а вот которое я даю в день брака. И это не наше правило, это не наш замысел, это дизайн великого мастера. Вот очень интересно вот опять сравнивать, ну вот допустим, то, как сегодня вступают в брак, и как в древности вступали в брак. Сегодня мы говорим, что обязательно вступать в брак по любви, но это так, я тоже в это верю. Вот в древности вступали вот в браки, которые организовывались с родителями. Вот попробуйте сравнить, братья и сестры. Сегодня любят, вступают в брак и не живут долго. А тогда не любили, вступали в брак и жили долго и счастливо. То есть смысл, основание брака – это не эмоции человека, а смысл основания брака, он должен быть немножко глубже или даже намного, намного глубже. То есть библейское понимание любви жизненно важно, когда любовь – это исполнение обещаний. Любовь – это исполнение обещаний. То есть это более глубокое понимание любви. То есть не просто эмоционально мы привязываемся друг к другу, а любовь, основанная на обещании, и она будет учить нас всю жизнь. Любовь, основанная на обещании, будет учить нас с вами всю жизнь. Она будет учить мужа рассматривать интересы жены выше своих интересов. Мы учимся любить друг друга, чтить друг друга именно таким образом. Скорее всего, именно любовь, которая основана на обещании, она сделает семейную пару одним целым. То есть мы берем на себя ответственность за благополучие другого человека. Мы берем на себя ответственность за благополучие другого человека. Еще очень интересный, незаметный библейский текст, который говорит о отношениях мужа и жены как завет, как обещание. Это книга пророка Малахии, 2 глава, 14 стих. «Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно». Против жены юности твоей ты поступил вероломно. Вероломство, поступить вероломно, значит нарушить обещание. Нарушить обещание, и Бог говорит, я взыщу за это. За то, что ты нарушил обещание той, которая была с тобою с юности. Братья и сестры, дорогие друзья, это самое твердое основание для семейной жизни. Когда брак строится больше, чем на романтических чувствах. Вы знаете, не обстоятельства, которые встретятся с нами, они теперь определяют нашу жизнь. Не наш возраст, не болезни, которые иногда приходят к одному или к другому, а наше будущее, определяет верность обещанию. Верность обещанию – это замысел великого мастера. Вот что он хочет видеть сегодня в наших браках. Вот что сегодня поможет нам с вами пройти трудности, испытания. А то, что поможет нам с вами пройти недопонимание, может быть, разногласия и все остальное. Верность обещанию, которое ожидает от меня Бог. Есть еще одно слово, которое мне очень-очень нравится, которое ставит в меня очень большую ответственность. Но опять слово немножко такое простое нам кажется. Это в послании к римлянам, 7 глава, 2 стих. Смотрите, как пишет апостол Павел. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу». Вот я помню, знаете, вот как-то мы стояли с несколько наших братьев, и вот иногда у мужчин есть такое шуточное выражение, когда они о ком-то говорят, вот это чья-то жена, да, они говорят, вот он держит ту-то. Понимаете, вы слышали такое, да, этот держит такую-то и так далее. И вот один брат стоял рядом, не понял, может, первый раз услышал, говорит, вы что, говорит, это держат животных, говорит, как возможно жена держать жену. Но вот опять вот такое вот слово, которое, вы знаете, ну, кажется очень простым, в действительности это очень глубокое по значению слова. Вообще выражение, вы заметили, чем мы с вами привязаны? Чувствами, эмоциями. Павел говорит, мы привязаны законом. Значит, есть то, что выше нас. Есть то, что намного выше нас. Есть то, что намного выше моих чувств. Моих чувств, которые поменялись, моей ненависти, которая пришла в сердце, моего непонимания, может быть, недостатки я начал видеть в своей супруге или в супруге. Есть намного выше всего то, что я думаю о жизни. Это Божий закон. И Писание говорит, что мы привязаны этим законом друг к другу. То есть это опять союз, который соединяет нас с вами Бог. Так, давайте еще раз вспомним основы геометрии. Точка и прямая, то есть то, с чего начинается очень сложная наука, очень интересная наука. Основы брака, вот мы сегодня с вами обратили, может быть, внимание на две, это оставить и прилепиться. То есть оставить – это изменение приоритетов. А прилепиться – это любовь, которая основана не на чувствах, а любовь, которая основана на обещании. Обещание, которое требует от нас Бог, Он сегодня связывает нас с вами в эти брачные узы. И наша с вами задача сделать все возможное, чтобы брак наш с вами состоялся. И это возможно. Это возможно, потому что Бог помогает. Есть очень много вот средств благодати для тех, кто живут в семье. Знаете, очень интересно, вот если мы говорим, что брачный союз – это завет. Это завет вот двух людей, это обещание двух людей. Мы можем сравнивать это с тем, как Бог заключает завет с человеком. Вот в завете между Богом и человеком всегда есть прощение, всегда есть милость, всегда есть принятие, не так ли? Ведь такой наш Бог, который держит нас с вами в завете, любит, прощает и милует. Значит, это то, что нам нужно в семейной жизни, чтобы сохранить завет. Любить, прощать и миловать, быть похожими на Бога. Ну вот опять последняя иллюстрация перед нашей молитвой. Читал вот одну очень интересную иллюстрацию брата, вот, который в семейной жизни, он прожил вот 40 лет. Он писал книгу о хороших семейных отношениях, о любви, которая проходит через годы с людьми, в сильных семьях. И он говорит, вот я смотрю вокруг, вот у меня, говорит, счастливая семья, мы 40 лет, больше чем 40 лет прожили со своей женой. Были трудности, переживания, но он говорит, я видел много других семей, которые распались. Для меня, говорит, это глубокая боль, печаль, вот смотреть на друзей, чьи семьи распались. И он говорит, я представляю для себя семейную жизнь следующим образом. Семейная жизнь – это гора. Это гора, на которую нужно подниматься. Нужно употреблять огромные усилия, чтобы подниматься, подниматься и подниматься. А когда, говорит, я оборачиваюсь назад, я вижу, что на равнине очень много палаток. Это люди, которые не захотели подниматься на гору. Это люди, которые остались на равнине. Люди остались на равнине и не поднимаются по вот эти вот палатки, может быть, по горе, вот трудные шаги в семейной жизни, чтобы сделать все возможное, чтобы наш с вами брак состоялся. Вы знаете, чтобы Господь, чтобы мы могли исполнить вот то, что оно задумано Богом для семейной жизни, я предлагаю, чтобы именно об этом мы с вами вместе могли помолиться, о благословении Господа, чтобы Он даровал нам такую любовь, которая выше наших чувств, выше наших эмоций. Аминь. Давайте мы помолимся, какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.